Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Сегодня мы поговорим про благотворительность. Друзья, нам очень интересно, как вы относитесь к нищим, как вы относитесь к благотворительности, к бедности. В нашем современном мире очень много фондов, которые помогают людям, у которых финансовые трудности, у которых разные там другие трудности и так далее. Откуда вообще появилась благотворительность? Оксана, расскажи.
Да, мне кажется, что довольно сложно вот так вот сходу дать ответ на этот вопрос, потому что вообще сложилось разное понимание благотворительности в разных системах религиозных, идеологических, а то, что мы видим сейчас в нашем современном мире, это такая мешанина всего совсем. Спроси человека, что он по этому поводу думает, и он тебе выдаст несколько
утверждений, которые из разных вообще миров, эпох и так далее.
Да-да-да, но сейчас все перемешалось, мир стал глобальным, а в голове у людей полная каша. Может быть, кстати, применительно к этому вопросу это не так уж и плохо.
Потому что есть общее какое-то понимание?
Ну, я не уверена, что есть общее понимание. Я тебе просто один такой пример приведу конфликта двух разных систем идеологических. Вот один человек, например, считает, что ездить к детям из детдома с подарками – это хорошо и правильно. И подавать нищим на улице – это хорошо и правильно, но потому что ты подал, и тем самым ты сделал доброе дело. А другой тебе, наоборот, скажет: а смысл, что ты едешь к детям с подарками? Детдомовские дети не умеют сами себя обеспечивать, не умеют работать, они плохо социализированы. Ты дал нищему копейку, но ты тем самым никак не решил его проблем. Ты не помог ему с работой, ты не помог ему с жильем, ты не дал ему возможность куда-то обратиться. Твоя благотворительность – это потешить твое чувство вины от того, что ты видишь бедных, нуждающихся людей. Видишь, это уже конфликт.
То есть, как бы один,
один человек говорит: вот я делаю это для очищения своей души, как бы вот мне важно кому-то помочь, а другой.
Честно говоря, тут прослеживается некая корысть. То есть, ты делаешь доброе дело все равно ради себя, то есть, какой-то эгоизм.
А с другой стороны, система, когда мы даем человеку не рыбу, а удочку, она может быть довольно бездушна по отношению к конкретному человеку. Так, пошел сюда, сделал это, не ной. Короче говоря, мы тебе делаем вот это и это, не нравится, пошел вон. Вот, то есть видишь, что так, что эдак, у каждой системы есть свои изъяны.
Давай тогда разберемся, чтобы вот эту кашу, про которую ты сказала, давай на разные тарелочки разложим, откуда какие традиции в благотворительности появились.
Да я думаю, нам надо исходить просто из нашего самого очевидного примера, который, я думаю, понятен абсолютно любому человеку, который с нищенством и с чужими бедами сталкивался. Я помогаю людям, потому что я очищаю свою душу, или я помогаю людям с целью их социализировать и вернуть в общество. А первая позиция – это позиция, идущая от восточного христианства, от православия. Вот, когда нищий становился чем-то вроде орудия моего спасения. А нищий – это некое подобие Христа. Помогая ему, я помогаю Христу. Что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. А вторая традиция – это традиция протестантская. То есть каждый человек есть управляющий Бога, а нищий, нуждающийся, попавший в неблагополучную ситуацию человек – это плохой управляющий Бога, которого просто необходимо вернуть в нормальную жизнь и сделать его нормальным, хорошим профессионалом, как и ты. Да? То есть выражение там какой-то там душевности, сентиментальности и так далее совершенно не приветствуется. Зачем? Вправить человеку мозги, и все недолго.
Слушай, ну это очень конфликтные позиции, я понимаю, что нельзя сказать, что правы одни или другие, но я склоняюсь больше ко второму варианту, потому что действительно, если ты подал копеечку, да, ты помог на этот день купить там булку хлеба или еще что-то, я сейчас не говорю, да, про слои населения, которые пропивают эти деньги, еще что-то, неважно, вот, допустим, возьмем там идеальные примеры. Но ты действительно не решил человеку проблему, ты не помог ему избавиться от вот этого состояния, когда ему нужно попрошайничать. Второй вариант, он более жесткий, он более суровый, но ты помогаешь человеку встать на рельсы, грубо говоря, жизненные, и дальше строить свою жизнь самому и быть счастливым.
Можно действительно применять и ту, и другую позицию, просто там для одних людей более тонкая душевная организация, там подойдет одна позиция, для других там подойдет другая, и будет, как сказать, для них совершенно неприемлемо, когда их жалеют, а для кого-то неприемлемо, когда его наоборот строят три шеренги. Люди очень разные, именно поэтому даже внутри христианства, которое есть религия любви, деятельная и жертвенная по отношению к ближнему, возникло две противоречащих друг другу позиции. ну, не противоречащих, а, скажем так, два совершенно разных подхода. Вот.
Подожди, а ты сказала про православных, это когда ты делаешь доброе дело, тем самым
очищаешь
душу,
да.
Про протестантов, это которые дают удочку, а не рыбу, да, то есть социализируют людей. А католики как относятся к этому всему?
А католики пытаются идти средним путем, но как это у них обычно бывает, католики же такие фундаментальные ребята, а они предлагают вообще посмотреть на проблему шире, да, что нуждающийся человек, у которого, например, не хватает жилья, который вынужден перебиваться с хлеба на квас, да, а не с черной икры на красную, например. Вот. Это человек, находящийся в бедственном, униженном положении. А унижение человеческого достоинства – это именно вот такой католический концепт в этом во всем. То есть протестант видит в нуждающемся человеке человека, который плохо работает, грубо говоря. Вот. Православный видит человека, который подобен Христу, уничижившего себя ради нас. А католик видит унижение человеческого достоинства, образа Божьего. То есть образ Божий, который Бог дал каждому человеку, он обязательно налагается, что ли, на социальную плоскость. Соответственно, перевод на русский язык, это означает, что если в одном обществе с тобой существуют люди, которым негде жить, реально негде жить, потому что как бы, их выкинула социальная система, а ты тем самым делаешь примерно то же, что, ну, например, православный человек, когда при нем плюют на икону или рубят ее топором. То есть это крайнее оскорбление и Бога, и его образа и так далее. Ты не имеешь права проходить мимо. Поэтому католический подход к этому – это дать всем бедным, нуждающимся людям понять, что они такие же, как все. То есть, скажем так, программы, которые принимают там, особых детей, там, например, да, или дают возможность бедным людям, к примеру, сходить в ресторан, вот, они как раз направлены на то, чтобы показать, мы все люди, мы все страдаем, но от того, что я богат, а ты беден, это не означает, что между нами пропасть. Вот, мы можем быть в братских отношениях друг с другом, ты можешь себя чувствовать полноценным человеком. То есть, грубо говоря, католичество больше настроено на то, чтобы вернуть людям ощущение человеческого братства. Бедный нуждающийся человек – это сигнал тебе к тому, чтобы ты не проходил мимо и не бросил копейку с барского плеча, вот, а протянул человеку руку как равному.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все – от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Ты знаешь, очень фундаментальная, глубокая концепция, но я все равно склоняюсь к тому, что концепция протестантов, когда ты, ну, ты к человеку, как к ребенку в таком случае относишься, и ты заново учишь его работать, заново учишь его жить в этой системе, чтобы в какой-то момент отпустить вольное плавание и взять на попечение, например, кого-то другого. Например, таким образом устроены реп-центры, да, реабилитационные центры, благотворительные фонды, которые помогают одному, с ним закончили следующий. Мне кажется, это... Мы про здравый смысл говорили в нескольких передачах. Вот он, понимаешь? Вот здесь, мне кажется, наибольшая такая толика здравого смысла присутствует.
Ну, безусловно. Другое дело, что... Отмечу, система, о которой ты говоришь, предполагается и католиками, и протестантами. Вообще, само понимание системы – это уже особый подход к благотворительности. Для многих, кстати сказать, из наших людей совершенно несвойственный. А зачем нужна система? Система благотворительных фондов, например. Или система государственной помощи. Да за тем, что отдельному человеку не решить на таком уровне поставленные проблемы, правильно?
Причем система государственной помощи, все понимают, зачем она нужна. Спасибо Советскому Союзу, бесплатная медицина, бесплатное образование. Только все воспринимают это в основном как, скажем так, государство должно, хотя это может быть совершенно не так. Но это другой уже вопрос. А про фонды у нас действительно большие вопросы. Зачем жертвовать деньги в фонды? Кто такие меценаты? Зачем бедные, вернее, богатые жертвуют вот так вот и помогают бедным? Тут есть несколько вопросов. Это же все сам я заработал. Почему я должен делиться с другими?
Ну, и большая толика недоверия к благотворительным фондам заключается в том, что неизвестно, на что эти деньги пойдут. И неизвестно, зачем, собственно, нужен благотворительный фонд, если есть, например, конкретно нуждающийся человек, которому я переведу деньги на карточку. Скажем, благотворительные фонды, которые занимаются не адресной помощью, да, а решением какой-то отдельной проблемы. Там, например, поиска какого-нибудь лекарства для больных редкой болезнью. А вот в нашей стране с этим будут большие проблемы. А ведь именно это системное решение проблемы на самом деле. Но это предполагает, что ты ставишь проблему глобально. То есть от глобальной постановки проблемы мы все равно никак не уйдем, даже исходя из того же самого здравого смысла. А и вот ты сказала про Советский Союз и про государственную систему помощи. Но ведь это не только Советский Союз, большевики здесь ничего не придумали. Вот есть наши соседи-китайцы, вот, которые придерживаются учения китайского мудреца Конфуция, вот, и которые строят свою систему на представлении о том, что государство – это большая семья, народ – это большая семья. Соответственно, в этой системе не должно быть бедных, нищих и брошенных. Государство должно заниматься перераспределением доходов. Мы смотрим уровень благосостояния народа не потому, сколько у нас богатых, а потому, насколько у нас мало бедных. Вот. Есть даже такое понятие, сяокан называется, общество малого благоденствия. Если мы от Китая посмотрим на так называемые азиатские тигры, там Сингапур, например, тот же самый, там этот принцип, что называется, реализован почти в идеале. Вот. То есть как бы, мы все живем в одной семье, государство перераспределяет доходы, дает, естественно, человеку возможность работать, и помещает его скорее в систему нерабочего коллектива, как это делает протестантизм, а в систему семьи, а правда, семьи, настроенной по-деловому.
Слушай, ну, хорошо. Я знаю лично пример. В Германии, например, да, люди переезжают там жить, как беженцы, еще что-то, получают пособие, и, значит, смысл их жизни сводится к следующему. Они получают пособие, там, 800 евро, например, да, одеваются в Красном Кресте, не работают, каждый год подтверждая то, что они просто не могут себе работу найти, хотя на самом деле не хотят. Спокойненько покупают себе горячительные напитки, развлекаются и живут как хотят. То есть их день заключается в том, чтобы поспать, поесть и отдохнуть.
Неплохо.
Неплохо, да, но при этом, да, одеваются они где? В Красном Кресте, пособие им платит государство, то есть оно перераспределяет доходы. Система, мне кажется, вот тут немножечко дала сбой, потому что все вроде бы действует, но в итоге в конечной инстанции там не помощь, там полное обеспечение, и при этом инфантильность присутствует. Поэтому я все равно склоняюсь к тому, что когда ты человека, может быть, где-то заставляешь трудиться и работать, ты делаешь ему гораздо лучше.
Ну, объективно-то может быть и так. Другое дело, что мы не должны недооценивать разность позиций двух помогающих сторон. Да, ты, опять же, ориентируешься на здравый смысл, как и многие протестанты. Вот. А может же быть так, что принимающая сторона, она совсем и не хочет работать, да, она совсем, ее все устраивает, но кроме того, что она не хочет жить на улице, да, и даже есть те, кого устраивает жить на улице, вообще-то говоря, пусть их немного, но они есть. Вот, в то же время они должны как-то выживать. А с другой стороны, есть люди благодетельствующие, да, которые тоже не способны поставить вопрос глобально, которые просто вот видят конкретно нуждающийся человек, я ему помог, мне на душе стало хорошо и тепло.
Ему тоже получше,
ему да? тоже получше, да. Получается, один получил то, что хотел, и другой получил то, что хотел. Мы можем говорить о том, что глобально это не решает проблемы, но мы не должны забывать, что может быть так, что ни одна, ни другая сторона и не ставит такого запроса. Ну, нет его этого запроса, понимаешь? Хоть ты тресни. Вот, и получается, что один греет себе душу, вот, а другой живет на халяву. Может быть, это неправильно с протестантской точки зрения. Я так подозреваю.
Да, тут вопрос тогда, к чему сводится эта благотворительность? К тому, что ты просто обеспечиваешь жизнь другого человека, который мог бы делать это сам и не отнимать у тебя ресурсы, которые ты мог бы потратить на человека более нуждающегося.
Видишь,
понимаешь?
А ты рассуждаешь с протестантской точки зрения.
Да, все очень логично, я понимаю.
Вот, именно поэтому-то, как ты говоришь, и нам нужно было разложить благотворительность по разным тарелкам. А твой подход протестантский, ты исходишь из ценности ресурса как такового. Ты сама сказала это слово,
да,
не я его сказала.
Да, да.
Вот, то есть
православный исходит из того, что ты очищаешь свою душу.
И из того, что ты видишь Христа в нуждающемся, да, ты непосредственно общаешься со Христом в виде бедного нуждающегося человека или там ребенка-сироту. Вот.
Китайцы, я просто так резюме подвожу тебя, китайцы, получается, исходят из чего?
Из ценности гармонии в обществе, социальной гармонии. То есть, что бы там ни было, а главное, чтобы у нас все было гармонично, никто бы ни на кого не обижался, друг друга локтями не пихал, и, соответственно, чтобы не было людей, которые мозолят всем глаза своим глубоким неблагополучием. Для социальной гармонии необходимо выровнять богатых и бедных, чтобы богатые стали менее богатыми, бедные стали менее бедными.
Разные точки зрения, но, в принципе, в итоге мы приходим к тому, что все они направлены на то, чтобы человеку стало лучше. Наверное, в этом и есть смысл.
100%. С вами были Эльвира Чепетко
и Оксана Куропаткина.